высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем большой цикл передач, посвященный божественной литургии. И рядом со мной в студии протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Андрей, очень важная сегодня тема. Ну, конкретно мы собирались поговорить о часах Святой Пасхи. Или, как иначе, иногда можно встретить в литературе, в речи понятие пасхальные часы. Понятно, что в определенный период, очень важный для всех христиан церковного года, эти часы взамен, так сказать, часов, которые мы слышим обыкновенно с псалмами, которые звучат перед литургией, эти часы предваряют литургию в пасхальный период. Это, конечно, совершенно удивительные тексты, в первую очередь, потому что, ну, это уже абсолютно христианские, хотя очень краткие тексты, которые повествуют о самом главном для каждого христианина, о воскресении. А так как каждая литургия тоже, в общем-то, повествует о воскресении, каждая литургия – это тоже Пасха, этот звон колокола, который нам сообщает о преображении хлеба и вина в святые дары, это, в общем-то, тоже имеет, конечно, характер пасхальный и готовит нас к грядущему воскресению, то тут вот получается такой, ну что ли, двойной удар по вот этой теме, теме воскресения из мертвых. И вот по этому поводу я хотел сказать, я как-то несколько раз эту мысль уже пытался изложить, но, может быть, излагал коряво, все-таки только христианство, оно из всех известных мне религий этой темой занимается глубоко, и эта тема, ну, собственно, составляет смысл христианства. Ведь не обряды же, в конце концов, смысл. Посмотрите на обряды, допустим, коптов или даже сирийских православных, на их песнопения и так далее. Все это очень и очень отличается от того, что мы видим в наших храмах. Ну, даже греческая церковь каких-то своих, ну да, уже сложившейся, можно сказать, православной мифологии очень отличается от нашей. Ну, например, у нас считается, что святой, он должен быть нетленен, а в греческой церкви совершенно наоборот считается, вот, что он должен быть тленен и как можно быстрее.
Вообще-то это на Афоне.
Да, это так считается.
Традиция,
на
Афоне, так сказать, даже здесь не имеется в виду, что святой, мощь святого, допустим, в греческой церкви считаются, должны обязательно быть тленными или нетленными. Тут не совсем все так. Во-первых, в русской церкви мощи святых совсем не обязательно должны быть нетленными. Это вот как раз-таки вы коснулись феномена некоторых проявлений народного сознания, в том числе православного. И, собственно говоря, это было характерно до 17-го года, когда именно в народном сознании в русской церкви возобладала такая мысль, что мощи всех святых, они вообще нетленные. Поэтому, когда большевики, вот, кстати говоря, начали проводить такую практику вскрытия мощей публичного, как бы разоблачения вот именно того, что они на самом деле далеко не все являются в какой-то степени нетленными, это был такой удар по народному сознанию, когда тезисы большевиков, что вот церковники, они вас обманывают, народ, они как бы находили таким образом якобы подкрепление. На самом деле, что в Греции, что в России, на Руси, что в других православных церквях, никогда не исповедовалось, что святые и их мощь, вот именно мощь святых, они обязательно должны быть нетленными. Самые разные бывали случаи, бывают тельные степени нетления, бывают, что мощи явлены в виде, там, ну, проще говоря, косточек, как, например, мощи преподобного Серафима, они являются собой в основном костные останки. Тем не менее, от них многие чудеса проистекают. и самые даже обильные. А на Афоне, там вообще применительно даже не только там к святым, не святым, там вообще такая практика погребальная, что человек, монах скончавшийся, погребается, потом он там, допустим, через пару лет его могила вскрывается, и если мощи, вот кости, останки, точнее, уже истлели, то это хороший признак, ну, там еще считается хорошим признаком цвет определенный вот костных останков. Тогда мощи складируются, омываются, складируются эти костные останки в костницах, в таких храмах на Афоне монастырских, где они вот черепа подписываются обычно или как-то там складываются на полке, вот, и кости отдельно складываются. Я вообще вот в монастыре Пантократора видел такую картину, там костница отдельно за стеной монастыря, такой небольшой храм прямоугольной формы. И там, если дверь открыть туда, в притвор войти, то сразу за дверями в притворе в углу просто черепа складированы такой вот горой. Достаточно такая, можно сказать, обширная гора вот монашеских черепов. Ну, так вот-то у них там устроено, к примеру. Тоже это, конечно, это храм. Там совершаются заупокойные службы, другие заупокойные в положенное время панихиды. Ну, такой вот зрелище достаточно впечатляющее.
Thank you.
Да, отец Андрей, то, что вы сказали, только подтверждает то, что существует много внешних различий, но они касаются, ну, в общем-то, не самого, далеко не самого главного, они даже не касаются ни в коей мере самого обряда, который, в общем-то, един во всех православных церквях. Вот. Ну, где-то посыпают пол в храмах на Троицу травой, а где-то аиром. Ну, вот такие вот, а где-то ветками деревьев. Это все не принципиально. Где-то есть досточтимые местные иконы и очень большой праздник в таких местностях празднования святого, который изображен на этой иконе. Но я сейчас говорю не про это, а вот главнейшее, главнейшее все-таки в христианстве, то, что вообще ставит его абсолютно на особицу и от любой религии, от любого знания, вообще от всего, от всего, от всего, с чем приходится сталкиваться человеку, это, конечно, учение о воскресении мертвых. Я даже так заглянул немножко в какие-то другие религиозные системы сегодня перед нашей передачей, освежить в памяти, как у них происходит. Ну, в общем-то, конечно, ничего подобного нет. В иудаизме нет никакого согласия между, так сказать, самими представителями тамошнего вероучения, начиная со времен фарисеев, которые верили в воскресение, но не всех, а только праведников и саддукеев, которые вообще ни в какое воскресение не верили, и до нынешних времен в талмудическом иудаизме. Не буду в это углубляться, но там очень и очень, так сказать, разные мнения, никакого единства нет, и во всяком случае учение о воскресении мертвых совершенно не составляет какую-то основу иудаизма. В исламе, тоже авраамическая, казалось бы, религия, тоже это не для всех, а для, ну, в понимании ислама, праведников, но, конечно, для христианина, вообще для человека нашей культуры, представление о загробной жизни, ну, назовем его, чтобы никого не обижать, нам оно представляется наивным, безусловно. Много-много женщин и воды. Ну, понятно, что для тех условий, в которых формировалась вот эта вот религия, ислам, понятно, что так оно, наверное, и воспринималось, счастье, да, загробное. В христианстве же и сам загробный мир предстает как совершенно существование духовное, высокое.
А какие у нас представления о загробной жизни в христианстве?
Ну, во-первых, безусловно, да, будет всеобщее воскресение во плоти, что тоже, кстати, отличает принципиально от других религий. Всеобщее, вот что очень важно, да. Всеобщее, чего нет нигде. Ни один не будет оставлен Христом, ни один. Самый заблудший, самый несчастный, самый больной, если угодно. Ни один не будет забыт, это принципиальнейшее отличие. Ну, а потом, естественно, существование совершенно в другой форме, в форме, подобной ангелам, я так это понимаю. Никаких женщин, никакого вина и фруктов в садах.
Ну, Адам и Ева же были какие-то, наверное, фрукты. Им же Господь даровал райский сад.
Не, ну мы говорим о небесном рае. Естественно, речь не идет, наверное, не о воссоздании для всех миллиардов воскресших людей вечной жизни в физическом теле.
А вот, например, Христос говорит разбойнику благоразумному: «Ныне же будешь со мной в раю». А в Апокалипсисе говорится даже не про рай, а про новую землю, новое небо, которое будет после воскресения из мертвых. Вот в чем разница, интересно?
Ну, другая совершенно реальность. Совершенно. Мы не можем ее описать, но другая реальность, это понятно, другие физические законы. Я это так понимаю?
Ну да, наверное.
Ну уж никак, согласитесь, с Нигурией.
Ну, вы с вами действительно нет в прямом смысле учения о воскресении из мертвых, потому что я бы, наверное, сказал, что сама идея воскресения из мертвых, победы над смертью через всеобщее воскресение, это даже не есть в собственном смысле учение человеческое, потому что человек, наверное, своим умом он был бы не в состоянии до чего-то подобного додуматься. Воскресение из мертвых есть факт нашей веры, и это не просто какое-то абстрактное учение, некая рациональная или нерациональная идея. Это просто то, что осуществил Христос, будучи Бога-человеком, будучи именно совершенным Богом и совершенным человеком в одном лице, благодаря своему Богу воплощению, благодаря своей крестной жертве и тому, что он воскрес как новый Адам. То есть воскресение Христова – это как новое творение, творение, можно сказать, нового Адама. Есть ветхий Адам и есть новый Адам. Поэтому, как святые отцы и учат, по образу воскресения самого Христа, нового Адама, мы все воскреснем на действительно последний страшный суд во время второго пришествия Христова, во время именно всеобщего воскресения, после чего уже по факту всеобщего воскресения и некого суда, то есть того, что все люди встретятся во Христе со своим Спасителем и одновременно и судьей в одном лице, действительно уже будут новые условия бытия, новая земля и новое небо, о которых мы действительно судить исчерпывающим образом не можем. Как говорит апостол, мы судим гадательно, пытаемся это как-то рассмотреть, рассудить об этом именно как сквозь мутное стекло. Но непреложным здесь является именно факт воскресения самого Христа. То есть победа над смертью, воскресение – это факт, именно связанный с личностью Господа нашего Иисуса Христа, с Его именно личной победой над смертью и личным Его воскресением, плоды которого, следствие которого через Церковь, через последующую христианскую историю, в которой эта Церковь, как богочеловеческий организм, тоже существует, совершает свой путь, они, в принципе, можно сказать, распространяются на все человечество. Можно так сказать, что они даются всему человечеству для восприятия, а человечество уже, вот сам человек совершает свободный выбор в отношении ко Христу. И, возможно, вот победа над смертью для каждого человека во всей полноте. Имеется в виду победа над смертью не только как физической смертью, но и над смертью духовной.
Напомню, что протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение» и литератор. В студии рядом со мной говорим мы о божественной литургии, конкретная тема наша «Часы Святой Пасхи», а, соответственно, мы не можем не сделать некую преамбулу, так сказать, ну, религиоведческую, мировоззренческую, посвященную теме воскресения и воскрешения. Кстати, вот в интернете, в Википедии написано, что Библия знает множество случаев воскрешения и только один воскресение. Воскресение, естественно, имеется в виду Христа, а воскрешение, ну, понятно, что все мы знаем Лазаря, но множество других случаев, и не только Христос сам совершал, как, допустим, воскрешение дочери Иаира, тут можно вспомнить замечательную картину Репина, но и ученики Христа совершали воскрешение.
Сына вдовы из Наина, тоже случай воскрешения из мертвых. Вот. Ну, евангелисты говорят, что то, что описано в Евангелиях, это не все. То есть множество других чудес Христос сотворил, не говоря уже и про его учеников.
Да, да. Об этом меньше знают, но, кстати, ваш тезка Андрей Первозванный тоже в соответствии с житиями воскрешал людей. Притом не единично, не единично. Вот здесь скажите, пожалуйста, отец Андрей, все-таки принципиальное отличие воскресения Христа от воскрешения Христом же других людей умерших, заключается в том, что Христос был Бог, который самоумолился до смертности и таким образом совершил вот этот подвиг, а принципиально как бы его воскресение, получается, не отличается от воскрешения? Или тут какое-то глубочайшее отличие?
Ну, я думаю, тут как-то даже сложно однозначно провести некую границу, разделить, каким образом, скажем так, в чем здесь отличие действий воскрешающей силы Божией. Но, скажем так, применительно к тому или иному человеку, к той или иной конкретной личности, да, вот Господь творит чудо, воскрешает из мертвых. Потому что для Бога Всемогущего, ну, собственно говоря, нет никаких препятствий, чтобы вот это свое всемогущество явить, в том числе и в победе над смертью, применительно к тому или иному человеку, к возвращению, вот, в деле такого чуда, возвращения его к жизни земной. Но это, скажем так, один образ действия божественного всемогущества, исходящей силы Божией именно от Бога, а другое дело, когда Христос, будучи Бога-человеком, попускает по своему свободному выбору, по своей такой вот неизреченной любви к нам, проникнуть в смерти в себя самого. Вот здесь мы вообще сталкиваемся с величайшей тайной божественного смотрения, божественного такого кенозиса, то есть истощания божества в живой неповторимой личности самого Бога-человека, потому что, как святые отцы указывают, собственно говоря, ведь смерть обычного человека, она является неизбежным следствием его, в общем, жизнедеятельности, появления на свет в границах падшего мира, унаследования им от родителей и прародителей, именно поврежденной человеческой природы, которая уже от утробы матери смертной является. Поэтому смертное человеческое существо неизбежно вынуждено рано или поздно болеть, страдать и умирать, испытывать именно такой раскол, расщепление на душу и тело. Это, в общем, в какой-то степени естественно именно для поврежденного грехом вообще человечества и природы каждого отдельного человека. Бога-человек здесь, вот Бога-человек Христос, он является собой некое исключение, потому что здесь арифметика достаточно простая, и мы можем вполне справедливо полагать, что коль скоро Христос, он совершенный Бог и совершенный человек, и несмотря на то, что он, опять же, как святые отцы говорят, несет естественные следствия, не имея греха, но следствия именно вот греховности нашей общей немощи человеческой природы, но он без греха все-таки. В нем человеческая природа, она совершенна. И по причине того, что она совершенна, ему смерть совершенно неестественна. Христос, он не обречен был умереть естественным образом. Он позволяет смерти именно проникнуть, он позволяет себе умереть на кресте, не по причине именно вот естественной такой смертности своей человеческой природы, а по причине жертвенной любви к нам.
Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие. Священная нам днесь показася, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верный. сущая вери. Яко исчезает дым, да исчезну, яко тает воск от лица огня. Придите от видения жены благовестницы, и Сиону рците, прими от нас радости благовещения воскресения Христова. Красуйся веку и радуйся, Иерусалиме, Царя Христа узрев из гроба, яко жениха происходяща. Так вот о погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Мироносицы жены утро глубоко представша по гробу живодавца, обретоша ангела на камени сидяща, и той провещавым сице глаголаше, что ищете живого с мертвыми, что плачете нетленного вот ли, шедше проповедите учеником его. Сиди негоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха всечестная нам воссия, Пасха радостью друг друга обымем. О, Пасха избавление скорби, ибо из гроба днесь, яко от чертога воссия Христос, жены радости исполни глаголя, проповедите апостолу.
Заканчивается передача из цикла, посвященного Божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.